Только главные новости Черноморского флота и Севастополя в информационной программе «Отражение». В студии Александр Грохульский. Здравствуйте. Центру связи Черноморского флота исполнилось 80 лет. В Севастополе отметили День партизанской славы. Национальный заповедник Херсонес-Таврический теперь в списке всемирного наследия ООН. Об этих и других событиях более подробно в репортажах наших корреспондентов. 25 сентября в Севастопольском доме офицеров состоялось торжественное собрание, посвященное 80-летию Краснознаменного центра связи Черноморского флота. Со дня образования этой воинской части сменилось не одно поколение матросов, мичманов и офицеров. 17 командиров в разные годы возглавляли напряженную и ответственную работу по обеспечению различными видами связи. Менялись адреса военных городков, менялись люди, но неизменными остались традиции центра связи Черноморского флота, передающиеся от поколения к поколению. Репортаж нашего специального корреспондента.
Военнослужащим и гражданскому персоналу этой воинской части есть чем гордиться. Центр связи является основой системы связи Черноморского флота. Его личный состав несет основную нагрузку по обеспечению надежной проводной, радио и космической связью командования, штабов, соединений и частей флота. Сегодня на его вооружение продолжают поступать современные средства и автоматизированные комплексы, что делает службу особенно интересной и перспективной для новых поколений связистов. В соответствии с данными анализа работы системы связи военно-морского флота за 2012 и 2013 годы, хорошая работа личного состава Краснознаменного центра связи Черноморского флота отмечена начальником связи ВМФ. Большинство задач на тренировках и проверках решены на хорошо и отлично. Наиболее серьезным экзаменом для центра связи флота за весь период организационно-штатного реформирования Черноморского флота стала проверка его боевой готовности. Вышестоящим командованием были отмечены высокий уровень специальной и технической подготовки личного состава и гражданского персонала, несущего боевое дежурство, а также профессионализм и исполнительность офицеров управления центра. В этом зале собрались представители многих поколений связистов-черноморцев. Ветеранам есть что вспомнить и есть чему научить молодое поколение специалистов части. Об этом в своем докладе говорил начальник Краснознаменного центра связи Черноморского флота капитан первого ранга Эдуард Шайнер. Сначала, то есть в 1933 году, часть называлась «Узлом связи» в составе Крымского района службы наблюдения и связи морских сил Черного моря. В том же году средства связи штаба флота объединились в одну организацию – узел связи флота. Отсюда начинает историю 529-й краснознаменный узел связи, предшественник сегодняшнего центра. Специалисты его подразделений достойно и беззаветно служили родине в течение всей истории. Связисты-черноморцы отличились в период Великой Отечественной войны. Несмотря на значительный некомплект, узел связи регулярно посылал часть личного состава на оборону города и формирование отдельных стрелковых подразделений для участия в боях, а также для службы подразделений связи на Кавказском побережье. В ходе ожесточенных боев за Севастополь были уничтожены все радиоцентры, телефонные и телеграфные станции, воздушные линии проводной связи. С ноября 1941 года по март 1942 на центры и станции узла связи флота фашистами было сброшено более 200 авиабомб, не считая артиллерийских обстрелов. Огромная работа связистов Черноморского флота в обороне и освобождении Севастополя в труднейших боевых условиях стала одной из наиболее ярких страниц героизма во всей боевой летописи службы связи в годы Великой Отечественной войны.
О ратных делах личного состава узла связи, их мужестве, мастерстве, отваге и героизме свидетельствует то, что многие связисты были награждены боевыми наградами, а узел связи Черноморского флота 25 сентября 1944 года удостоен ордена Красного Знамени. Сегодня славные традиции связистов-фронтовиков свято чтят и приумножают их сыновья и внуки.
В послевоенные годы шло интенсивное развитие и совершенствование материально-технической базы подразделений узла связи, их организационно-штатной структуры. Это происходило на фоне сложных и ответственных задач, решаемых узлом связи в обеспечении непрерывного и надежного управления силами флота, как в условиях повседневной деятельности, так и во время многочисленных командно-штабных учений.
Возможность проходить службу и трудиться в нашей части всегда считалась приоритетом для каждого военнослужащего лица гражданского персонала. И пока будет так, критерий успешности части будет непоколебим.
Выступающие на собрании говорили о высоком мастерстве личного состава части, достижениях и наградах, а также о преемственности поколений. От имени командующего и военного совета Черноморского флота связистов поздравил начальник отдела по работе с личным составом капитан первого ранга Андрей Полий.
Благодаря центру связи идет управление кораблями, находящимися в море, судами, подразделениями авиации. Воины-связисты решают задачи не только на берегу и в пунктах постоянной дислокации, но также решают задачи в вновь созданной группировке кораблей российского флота в Средиземном море. А ветеранам черноморцам-связистам огромное вам спасибо за то, что вашу работу, которую вы проводите с молодым поколением, передавая свой опыт и воспитывая их на примерах вашей доблестной службы.
Сегодня, после многочисленных сокращений и преобразований, Краснознаменный центр связи Черноморского флота продолжает решать повседневные и боевые задачи благодаря ответственным военнослужащим и опытному гражданскому персоналу.
80-летняя богатая история, она славится прежде всего людьми. Тяжелые времена перехода, распада Советского Союза, практически весь личный состав узла связи остался на своих боевых местах. Гражданский персонал очень хорошо, сильно поддерживал нас, переживал. И то, что наш центр связи состоит почти 1500 человек, которые остались в боевом строю, говорит только об этом. Всем хочется пожелать здоровья, удачи в этот праздник, приумножать наши традиции во благо России, флота и нашего центра связи.
Лучшие связисты были поощрены приказами министра обороны Российской Федерации и командующего Черноморским флотом. С юбилеем военнослужащих центра поздравили их шефы из Моршанска, Тамбовской области и Белгородского района Российской Федерации. В заключении торжественного собрания артисты ансамбля «Песни и пляски Черноморского флота» представили присутствующим свои лучшие номера.
Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Александр Витко осмотрел строительные объекты, которые взяты под личный контроль министром обороны Сергеем Шойгу. Командующий побывал в бухте Казачьей и проконтролировал строительство жилого комплекса для моряков-черноморцев. Также он проинспектировал, как обстоят дела с ремонтом казарм на территории соединения морской пехоты. В зоне особого внимания командующего – Владимирский собор, усыпальница прославленных русских адмиралов, где продолжается капитальный ремонт, который проводится по инициативе министра обороны Российской Федерации и на средства, выделенные благотворительным фондом при военном ведомстве России.
В течение прошлого и нынешнего годов проведено укрепление всех конструкций собора, отремонтированы стены и кровля. Большой объем работ выполнен реставраторами студии военных художников имени Грекова. Им удалось вернуть практически из небытия уникальную живопись, которая была почти утеряна. Князь Владимирский собор наконец обрел свой новый голос. На звоннице установили 10 колоколов. Сегодня работы ведутся в нижнем храме. Капитальный ремонт продолжается и в другой святыне – храме архистратига Михаила, который долгое время служил 8-м залом музея Черноморского флота.
Сделан уже купол медный, который будет как восстановление исторического облика. Сейчас идет его золочение. Изготовлен крест. Вот. Сейчас ведутся работы по изготовлению иконостаса. Заключен договор с ОАО «Койлгомрамор» Челябинской области, где самое крупное в Европе месторождение мрамора белого, который соответствует всем европейским качествам, в том числе и карарскому мрамору.
Отец Александр уточнил, что храм архистратига Михаила будет еще одной флотской святыней. Военно-морская символика будет использована в оформлении. Стены украсят мраморные плиты с именами моряков, погибших за всю 230-летнюю историю Черноморского флота. К концу декабря планируется завершить весь комплекс основных строительных работ и приступить непосредственно к убранству храма.
1 сентября 1998 года распахнула свои двери единственная в Севастополе российская школа. За партой в здании, возведенном для детей военнослужащих Черноморского флота, сели более 1000 мальчишек и девчонок. Сегодня Федеральному государственному казенному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе номер 8 имени 850-летия города Москвы исполнилось 15 лет. Замечательную дату педагоги, ученики и их родители, а также почетные гости отметили веселым праздником в Доме офицеров Черноморского флота. На торжествах побывала наша съемочная группа.
На празднике вспоминали пусть и небольшую, но насыщенную многочисленными событиями историю самой юной школы города. Она появилась по инициативе правительства Москвы, была всего за 8 месяцев возведена военными строителями Черноморского флота.
Мы приняли издание, а насытили его, вдохнули жизнь со своими надеждами, мечтами, проблемами, достижениями. Все мы, уважаемые мои коллеги, сотрудники школы, дети – Именно благодаря нам школа стала большим домом. И еще мы всегда помнили, что у флота мы одни. Но благодаря именно нам отцы могли спокойно служить, а семьи действительно были уверены в том, что дети получат хорошее российское образование.
За 15 лет 14 выпусков. Более 1500 ребят окончили школу номер 8. Из них 64 ученика были награждены золотыми и серебряными медалями. Это не единственные награды, которые заслуженно получали школьники. Из тысячи детей ежегодно в предметных олимпиадах, конкурсах и различных состязаниях принимают участие более 700. И большинство становятся победителями или призерами. Ребята выпускают газету, работают в своей телестудии, играют в театре. В школе существует так называемый морской класс, где специализированные науки постигают будущие гражданские и военные моряки.
Это, как, наверное, подтвердят военные, которые сегодня в зале, и наш бессменный военный руководитель Виктор Иванович Игнатенков, это почти целый экипаж большого противолодочного корабля. 264 выпускника, в свое время курсанты, слушатели высших военных учебных заведений, большинство из которых сегодня уже несут службу на просторах России и за ее пределами.
Пятый год подряд ученики школы сдают единый государственный экзамен. Высокие баллы позволяют им успешно поступать в вузы. Результат закономерен и подтверждает качество знаний.
Ваша школа, как гарант знаний, расположена в самом центре микрорайона, компактного проживания семьи военнослужащих Черноморского флота, дала путевку в жизнь многим поколениям молодых людей. В школе по российским учебным программам учатся сотни детей моряков Черноморца. Она предмет нашей гордости, внимания и всестороннего взаимодействия.
Конечно, успехи ребят – это в первую очередь заслуга педагогического коллектива школы. Более 70% учителей имеют высшую первую категорию квалификации. Но главное – они любят детей и находят с ними общий язык.
Уникальность заключается в том, что 8-я школа является частью русского мира, Крыму, частью России. Уникальность заключается в том, что школа готовит, учит, обучает учащихся, воспитывая из них настоящих патриотов, патриотов города-героя Севастополя, патриотов нашей Родины, нашего Отечества, России.
Сегодня коллектив школы мечтает об еще одном учебном корпусе, чтобы занятия шли только в одну смену, о втором спортзале и новом оборудовании для стадиона, модернизации классов английского языка. Педагоги справедливо считают, что будущее школы – это будущее детей, а у них должно быть все самое лучшее.
С лейкой и блокнотом в морской библиотеке имени Лазарева открылась выставка работ фронтовых корреспондентов Александра Соколенко, Николая Щеглова и Бориса Шейнина. Экспозиция посвящена обороне и освобождению Севастополя. В ней представлены поистине уникальные кадры, которые экспонируются впервые. И что еще очень важно, на выставке есть и фотопортреты авторов снимков, имена которых, увы, известны не всем. Человек, который смотрит на жизнь через глазок фотоаппарата, всегда в конечном счете глядит через него в историю. Так писал Константин Симонов. Благодаря фронтовым фотокорам у нас сегодня есть удивительная возможность обратиться к первоисточнику, попытаться понять и почувствовать правду, которая оказалась не подвержена искажению времени. Репортаж Марии Егоровой.
От Москвы до Бреста нет такого места, где бы не скитались мы пыри. С лейкой из блокнота, а то из пулемета, сквозь огонь и стужу мы прошли.
Евгений Халдей, Макс Альперт, Владислав Микоша, Борис Шейнин и многие-многие другие – все те, кто прошли фронтовыми дорогами и, рискуя жизнью, на передовой писали летопись самой страшной войны человечества. Вместе с бойцами они защищали и освобождали сначала родное отечество, а затем и Европу от коричневой чумы. Вместе с победителями фашизма водружали алое знамя над Рейхстагом. Фронтовые корреспонденты Александр Соколенко, Николай Щеглов, Борис Шейнин на своих снимках запечатлели историю войны в Севастополе не для славы, для потомков.
Это удивительные фотографии, удивительные моменты, которые люди учитываем, какая техника была, и что для того, чтобы все это снять, надо было максимально быть приближенным к эпицентру событий, да, тех же военных действий. И нижайший поклон этим гениальным авторам. И я очень рада, что мы можем немножко их работы показать городу, что их имена опять будут на слуху.
Сняты эти уникальные кадры либо немецкой лейкой, а это в лучшем случае, либо отечественным ФЭДом. Поскольку аппаратуры с объективами, позволяющими издали снимать поле боя, фотокуров не было, на расстоянии изображение становилось расплывчатым и нечетким. То оставалась единственная возможность – самому находиться в эпицентре событий. А для этого требовались смелость, мужество и вера в нашу победу.
Я у Тамары Борисовны попросила лейку подержать в руках и посмотреть. Ну, какой объем зрения, да, вот у этого объектива. Ну, во-первых, такой трепет особый, да, то есть аппарат самого Шейнина в руках держишь, у меня так аж мурашки по коже были. И когда я посмотрела, я поняла, что это просто мастерство необычайного уровня у всех этих людей было. То есть они были фотографами. Мало того, что от Бога, но еще и с образованием специальным.
Сегодня фотографы, наши современники, утверждают, что снимки фронтовиков идеальны со всех точек зрения и по композиции, и по ракурсу. А ведь снятые аппаратурой не чета нынешней. Да и времени на раздумье тогда под бомбежкой, под грохот снарядов не было. Порой секунда решала, быть или не быть кадру.
Взрыв фашистского стервятника, вот у него на негативе было написано, в книге написано, взрыв немецкого самолета, поделикатнее, да, то есть он получил премию в 500 рублей за этот снимок, причем он снял его вот навскидку, вслепую, чуть ли там не в морской воде проявляли негативы, и они дружили с Соколенко Александром Степановичем, и он, когда узнал про премию 500 рублей, ему сказал, весь немецкий экипаж только не стоит.
На выставке всего лишь часть работ из архивов, которые предоставили дочь Бориса Шейнина Тамара и жительница блокадного Ленинграда Надежда Евстигнеева. Многие снимки экспонируются впервые. В свое время им, возможно, сами авторы не придавали особого значения. Ведь они ежедневно фиксировали войну час за часом, день за днем, до самой победы. И уж никто из них тогда и подумать не мог, что спустя годы их кадры будут подвергнуты сомнению некоторыми скептиками. Мол, так снять невозможно, заказ, постановка. Оказывается, возможно, если не думать об опасности и о гонораре, о славе и об эксклюзиве, а не жалея жизни, честно и бесстрашно констатировать происходящее, чтобы потом не было домыслов и двойных стандартов, чтобы каждый снимок, как 25-й кадр, навсегда оставался в памяти. К сожалению, о севастопольских фронтовых фотокорреспондентах известно не все. Они были сотрудниками флотской газеты «Красный Черноморец». И если о Борисе Шейнине и Александре Соколенко есть достаточной информации, то о Николае Щеглове ее практически не сохранилось.
Кто-нибудь услышит, снимет и напишет, кто-нибудь помянет нас с тобой.
«22 сентября в Украине отмечался День партизанской славы. В Севастополе прошли торжественные мероприятия, на которых чествовали ныне здравствующих партизан и подпольщиков, вспоминали тех, кого уже нет в живых».
Впервые День партизанской славы начали отмечать 22 сентября 2001 года, в день 60-й годовщины начала подпольно-партизанского движения в Украине в годы Великой Отечественной войны. Этот праздник – дань всенародного уважения к тем, кто в суровое военное время, не жалея жизни, боролся с фашистами в глубоком тылу врага.
Это действительно праздник для тех, кто вел свою борьбу в абсолютно исключительных условиях, без перерывов, без привалов, когда вокруг были враги, и не знаешь, откуда ждать удара. Действительно, нужно обладать большим мужеством, чтобы каждый день рисковать своей жизнью, зная, что тебя могут арестовать, расстрелять. Ты можешь оказаться окруженным и в то же время, не являясь бойцом регулярной армии, каждый день совершать подвиг.
В годы войны во вражеском тылу действовали более 6 тысяч партизанских отрядов и подпольных групп, которые насчитывали около миллиона человек. Партизаны наносили ощутимые потери гитлеровским войскам на оккупированной территории, способствуя продвижению частей и соединений советской армии на запад.
Партизаны внесли огромный вклад в дело приближения Великой Победы. Более 1,5 миллионов фашистских оккупантов было уничтожено партизанами и подпольщиками. Более 4000 танков и бронемашин было уничтожено. Взорвано более 1600 мостов. 249 ветеранов партизанского движения получили высокое звание Героя Советского Союза.
Анна Степановна попала в партизанский отряд совсем юной девушкой. Однако это не помешало ей воевать наравне со всеми. Неоднократно в составе отряда Анна Билет принимала участие в диверсионных вылазках.
Мы жили в большом селе. Недалеко от нас железная дорога. Нам что задача была? Сами робили ребята умные, есть грамотные, робили взрывчатки, все, взрывали мосты, дороги железные взрывали, поезда взрывали.
Однажды отряд, с которым воевала Анна Степановна, попал в засаду. Большинство подпольщиков погибло, остальные оказались в плену у гитлеровцев. Анна Билет была отправлена на допросы в гестапо.
Я там пробыла 3 месяца, меня расстреливать водили, а этот следователь, который вел допрос, говорит, что расстрелять ее? Все равно, говорит, ничего, она пулю даст, и все, надо, чтобы она помучилась. Отправим ей у лагерь смерти.
От смерти спас случай, признается Анна Степановна. Девушка попала в колонну пленных, которых отправляли в Германию на работы.
В эту колонну начальником наш, туда 5 человек дали документы, чтобы нас довели туда. Но нас там работали свои, в этом, как-то подпольщики были, они у немцев с черными фасками ходили, служили, нас 2 человека из партизанского отряда. Вот они меня и выручили, я одна осталась жива.
Историки придают большое значение партизанскому движению в годы Великой Отечественной войны. Партизаны сумели серьезно осложнить немцам жизнь на оккупированной территории и заставили их отвлечь с фронта значительные силы для наведения порядка в тылу. Одним словом, приблизили победу.
Национальный заповедник Херсонес-Таврический теперь в списке всемирного наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. 23 июня этого года в ходе работы 37-й сессии Комитета всемирного наследия, которая проходила в Пномпене, Королевство Камбоджа, древний город и его хора получили этот высокий статус. А торжественная церемония вручения сертификата ЮНЕСКО, его подтверждающего, прошла недавно в античном театре.
В предварительном списке номинантов Херсонес находился более 20 лет. Ровно столько времени понадобилось, чтобы выполнить 2 критерия из 6 обязательных, которые четко регламентированы Конвенцией об охране культурного и природного наследия. ЮНЕСКО имеет четкие требования, которые необходимо выполнять, чтобы находиться в списке достопримечательностей. Чтобы получить этот высокий статус, объект должен представлять собой выдающуюся общечеловеческую ценность. Его охрана, управление, подлинность и целостность также являются важнейшими факторами, которые учитываются при его оценке перед включением в список. Все эти годы коллектив заповедника приложил немало усилий, чтобы доказать высокой комиссии, Херсонес достоин играть в первой лиге, его статус неоспорим и древний памятник уникален. Ведь не случайно в последнее время работа иностранных ученых-археологов на территории заповедника приобрела постоянную основу. Интерес старого и нового света к Херсонесу очевиден. И это тоже сыграло не последнюю роль в решении комиссии ЮНЕСКО.
Чрезвычайно большая роль в том, что мы стали находиться в списке всемирного культурного наследия, принадлежит и ученым из Техасского университета классической археологии в Остине, которые оказали нам очень большую помощь в исследовательских работах по Херсонесу. С их помощью через институт Паккарда нам была показана большая финансовая помощь. И с помощью этих ученых мы сумели многие памятники сохранить, многие памятники законсервировать. Мы сумели впервые предложить концепцию дальнейшего развития Херсонеса.
Главная цель списка всемирного наследия – это в первую очередь защита уникальных памятников человеческой цивилизации. Поэтому с сегодняшнего дня Национальная комиссия ЮНЕСКО будет пристально следить за тем, соблюдаются ли обязательства, принятые государством по сохранению Херсонеса. Кроме того, новый почетный статус подразумевает и соответствующее ему финансирование. И прежде всего оно должно быть бюджетным, а уж во вторую очередь спонсорским. Существуют и другие требования, которые после торжественной церемонии вручения сертификата должны строго выполняться. Престиж нового уровня обязывает соответствовать. Иначе говоря, сменив статус наследия, возросло и внимание к Херсонесу. От национального к всемирному.
На этом наш выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире.